Программа «Точка».
Московское время 21 час, почти уже 9 минут. Вы смотрите и слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», смотрите ее на YouTube в канале «Эхо Общества». Мы с Сергеем Осилетько здесь, исполняющим партнером компании, исполняющим, управляющим партнером компании «Нота Медиа». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И решили мы сегодня обсудить, не раз уже возвращались к этой теме, но поскольку всех это касается, тех, кто покупает что-нибудь в интернете, особенно за рубежом, пошлины на покупки в интернет-магазинах. Ну, в зарубежных имеется в виду прежде всего. И в гостях у нас сегодня Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли.
Добрый вечер.
И рад приветствовать здесь, по-моему, впервые у нас Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами компании Alibaba Rus.
Добрый вечер, да, alibaba.ru.
Хорошо.
Действительно первый раз.
Да, хорошо. Приятно. Значит, к нам присоединится чуть-чуть позже по телефону, буквально через несколько минут, президент Ассоциации интернет-торговли Алексей Федоров, я надеюсь. Вот. Просто у нас там, как это часто бывает с телефонной связью, не все здорово. Ну, давайте напомним просто, что происходит на этом рынке. У нас уже много лет ведется разговор, почему мы к этому обращаемся, то много лет ведется разговор о том, что вот неплохо бы сделать пошлины на покупки за рубежом товаров. Они, собственно, и сейчас есть. Пошлины облагаются товары на 1000 евро в течение месяца приобретенные.
Вот. Ну, то есть, более 1000, да.
Да, более 1000 евро. Uh-huh. Вот. Если менее, то ничем не облагается. Соответственно, там еще примешивается к этому то, что у нас есть здесь свой собственный таможенный союз. У них у каждой из стран до сих пор, насколько я помню, свои правила. И об унификации тоже речь идет. Там у Белоруссии как-то жестко в этом смысле.
Очень. Все. 22
евро.
В месяц.
Да, 22 евро в месяц. Вот. Слава богу, не каждый посуд. А, с другой стороны, каждый лучше. 22 евро в месяц, да. Вот. Значит, и, соответственно, вдруг на этой неделе Федеральная таможенная служба сказала, что тот график, который вот ранее обсуждался, постепенного снижения этого порога и там доведения от 200, по-моему, евро. Uh-huh. Как-то его стоило бы пересмотреть. И лучше бы побыстрее и пониже планочку это опустить.
До нуля.
Ну да, практически, до нуля, практически, да. До нуля, да. И любую, значит, покупку облагать пошлиной. Кроме того, еще и почту сделать оператором взимания пошлины. То есть, это, в принципе, удобно, конечно, здорово, но пошлинных платить не хотелось бы. Потому что, да, нам нравится покупать товары, не платя за них дополнительные взимания денег, скажем так. Вот, собственно, то, о чем сейчас речь. На этой неделе как-то в начале недели поговорили, и к чем это обернется, не очень понятно. Как вы думаете, введут и ведут ли, или как, и когда введут?
Ну, знаете, за последние 8 лет разговоров на эту тему, да, как-то я уже устал отвечать на эти вопросы. Я думаю, что все-таки здравый смысл победит. И мне кажется, что все-таки мы каким-то образом, да, решим этот вопрос разумно. Потому что все вот эти быстрые решения, ну, вроде бы, я не знаю, об этом очень много уже говорилось, да, что они в лучшем случае, как бы сказать, не дадут ожидаемого результата. Я очень мягко говорю специально, да. Если у нас правительство говорит о том, что есть смысл в том, чтобы собрать налог какой-то, да, ну, и да, там пополнить казну. А вообще не знаю, насколько хорошо пополнить казну, залезая в карман гражданам, да, насколько это вообще сама правильная постановка.
Откуда же еще это брать? Других все время берут так.
Сюда, конечно, вот. Конечно. Ну вот как-то не брали, мы выживали до этого, да, так сказать.
Не брали именно в этом сегменте, скажем,
да,
так,
а
во многих других.
Конечно.
Вот посмотрите, что с пенсиями делается, я уже молчу про НДС.
Ну, я просто хочу сказать, да, вот на всякий случай, чтобы было понятно, что нигде в мире еще не получилось казну пополнить. То есть, если мы нашли бы какие-то другие смыслы, да, для этого, ну, окей, давайте будем обсуждать. Что касается пополнения казны, а точно нет. Весь мировой опыт говорит не о пополнении,
что же, в Беларуси зря 22 вот этих евро?
В Беларуси несет убытки, да, конечно.
А вот мне непонятно, почему разница в ценах между той же Алибабой и там российскими интернет-магазинами, она в разы, а про налог
идет... не в разы.
Бывает в разы. А налог идет речь про 20%, если мне память не изменяет.
Да.
Но мне кажется, будут платить как миленькие.
Конечно, нет. Так, вопрос же не в том, что будут платить. Понимаете, они на пенсию уже будут платить как миленькие в 65. В 60 уже не уйдешь, да?
Конечно.
А не знаю, как миленькие, как не миленькие, тушкой или чучелком. Да. Конечно, будут.
Да. Да, мышки плакали, кололись, да. Но продолжали.
Да, но дело только в том, я за Александра закончу, в это дело выгодное или убыточное. Вот, то есть платить-то
будет. Нет, дело-то убыточное, да, понятно. И на самом деле все остальные страны...
Где убыток-то?
Нет, ну давайте я расскажу.
Да.
Если вдруг интересно.
Да, да, я только хочу проверить. У нас на связи Алексей Федоров из Ассоциации интернет-торговли.
На связи, Александр, привет.
Отлично, да, приветствую, Алексей. Сейчас, секунду, Алексей, сейчас Александр... Это была проверка связи. Конечно. Александр сейчас закончит, и я вам передам, ладно?
Конечно.
Просто есть операционная сторона этой деятельности, да, она очень проста. На самом деле, вот посмотрите, вот контейнер, это немножко будет утрированная и упрощенная, естественно, эта схема. Да? Вот существует контейнер, например, 20-тонный, который сейчас растамаживает таможня. А механизм очень простой. Да? Один раз таможник должен подойти к этому самому контейнеру, посмотреть, что он содержит, да? Подготовить один комплект документов. Но у нас, чтобы было понятно, да, еще, у нас на самом деле вот эта история, о которой мы говорим, которая называется трансграничная торговля и кроссбордер, ей вообще 10 лет. А 10 лет назад всегда было вот так, контейнер, к которому подходит таможник и так далее.
Подождите, не расстраивайте меня. То есть, если я вот заказываю проводок с Алиэкспресса, допустим, его не мнет в руках таможенник, он внутри контейнера все скопом одобряет?
Нет, вот я сейчас хотел расстроить, да, я как раз хотел перейти к расстройству, если себе представить. Там, на самом деле, есть еще объемные показатели, и де-факто, да, какое-то количество посылок, 20 тонн, это не контейнер, намного больше, но предположим, да, что пришла какая-то вещь равного веса. На сегодня средний вес посылки из-за рубежа, он стремится к 50 граммам.
Угу.
Давайте возьмем 100 для удобства просто, да?
Так.
Давайте будем думать, что 100 грамм. А что означает, если там какое-то количество в этом 20-тоннике 100-граммовых посылок? Это означает, что надо 200 тысяч раз подойти к этому самому контейнеру и оформить 200 тысяч пакетов документов. То есть, другими словами, это процесс, который вырастает по трудоспособности. Их же надо еще переместить как-то, да, понимаете, что там есть еще физическая часть. А там на ленту положить, чтобы через рамки прошло, да, и так далее. То есть, сама трудоемкость процесса, она возрастает не в 2 раза, не в 10 и даже не в 100. Она возрастает в 200 тысяч раз.
Поэтому, они сейчас этого не делают? Ну вот... подходят на ленту.
А, делают. Но там же какая вот, исторически какая штука. Если этот порог, почему, собственно говоря, некоторые страны в мире, они стремятся повысить, не понизить, а повысить этот порог, чтобы сократить количество вот этих вот самых таможенных операций. Вот, например, почта США, они, таможенная служба США, у них был порог $200 за посылку. Они поработали, поняли, что убыток, окей, подняли до 800, тем самым уменьшив очень сильно количество посылок, с которыми таможня работает. Вот сейчас они говорят, у них, правда, аудит сейчас должен пройти. Это история примерно, по-моему, 2 года сейчас, да, Сергей? Вот как американцы это сделали.
Угу.
Вот у них сейчас должен аудит пройти. Они вроде сейчас говорят, но это пока там заявление конгрессменов о том, что у нас все наладилось.
Угу.
Вот, не знаю.
Да, вот я хочу Алексею Федорову слово передать, но у меня к нему еще и вопрос заодно. Алексей Федоров у нас из Ассоциации интернет-торговли и, соответственно, в той или иной мере поддерживает эти пошлины. У меня-то вопрос, вы эти пошлины, вы это заявление ФТС пролоббировали или нет, вот которое последовало на этой неделе? Это ваша работа?
то, что в России нет закона о лоббизме, поэтому никто ничего пролоббировать не может, оно как-то все само появляется.
Ну да, конечно, но это как обычно, так говорят, формально у нас там, я не знаю, чего-то нет, если этого нет формально, значит, этого не существует, все вам добро. Все, понял ответ, защиту. Ну, да. Алексей, пожалуйста.
Что-то сказать могу уже? Да?
Конечно.
Спасибо. Мне кажется, мой уважаемый оппонент Александр несколько лукавит, Александр Иванов. Дело в том, что ну то ли Саша никогда не был за последние 10 лет ни на одном таможенном терминале, например, Почты России, ни на одном месте отправки почтовых отправлений, месте приема почтовых отправлений, либо он ну очень лукавит совсем, а наши уважаемые радиослушатели не совсем понимают, о чем идет речь, как это все работает. Я-то могу сказать сейчас после его спича, только молодежное ржу не могу. Дело в том, что в Россию ежедневно поступает поток больше 1,5 миллиона посылок. Практически все эти посылки, конечно же, проходят через специальные сканеры с безумной скоростью. Почта России закупила огромные итальянские специальные линии поточные, где в трехмерные сканеры сканируют каждую посылку, как бы она ни лежала. И любая посылка, каждая, входящая в Российскую Федерацию, полностью проходит процедуру электронного документа оборота, и, конечно, никто никакие контейнера не скрывает, физически никакие посылки не открывает, просто потому что это не нужно. Все посылки и так имеют свои штрих-коды в этом штрих-коде, который считывают специальные трехмерные сканеры. В этих кодах содержится вся информация о посылке. Отправитель, получатель, вес, стоимость, содержимое, вообще все. Код мерчанта, так называемый. Все, что только нужно. И эта информация мгновенно поступает, естественно, таможенникам. И таможенники именно таким образом узнают, что мы с вами, как потребители, провезли в Россию на 1000 евро посылок в месяц, то есть, например, 1000 посылок по 1 евро. А есть масса всяких забавных деталей. Во-первых, люди, которые доставляют посылки чуть дороже пары сотен евро, они обычно не пользуются Почтой России, они пользуются разными экспресс-перевозчиками, экспресс-пираторами таможенными, это DHL, FedEx, DPD, другие 5-5 или 6 штук. И эти операторы имеют каждую свою программу, существует общая программа, которая позволяет нам всем, как пользователям, которые обязаны выплатить таможенные платежи, в какой-то момент времени, если мы привезли на 1000 евро посылок за месяц, или одна наша посылка у кого-то превышает 1000 евро, ему мгновенно приходит смс-ка, ему мгновенно приходит оповещение, он берет свою карточку, и очень быстро, прямо из дома, сидя за телевизором, да, пивая чай, мгновенно оплачивает свои 2, 5, 30 евро таможенных платежей. Посылка тут же растамаживается, никто ее при этом руками не берет. Руками посылку берет выборочно, если есть сомнения в том, что у вас там...
Хорошо, Алексей, я прошу прощения, ну, чтобы мы не устраивали в разбор работы таможни. Если я вас правильно понял, то взимание, да, взимание пошлины не приведет к дополнительной какой-то там в разы или в десятки или в сотни раз нагрузки на таможню. Я правильно вас понял?
Очень, очень коротко, Александр. Нет, вообще ни к чему не приведет, кроме того, что бюджет получит деньги. Все.
Тогда у меня еще один вопрос. Не снизится ли количество отправлений из-за роста цен, ну, которые будут включать таможенные платежи? Потому что на 20%, если платить, уже думаешь, а зачем? Может быть, и не надо. И, ну, вот таким образом. Может быть, и никаких поступлений-то в казну не будет?
Мне очень повезло, сейчас в вашей студии находится Сергей Джар, директор группы Alibaba.
А мы ему сейчас дадим слово, да.
Великолепный кейс, я знаю, да, дадим сейчас. Есть великолепный кейс, когда Сережа еще не было на этой позиции. Где-то года полтора назад Alibaba, во-первых, Джек Ма, глава Alibaba, хотел вообще закрыть AliExpress, если вы знаете, из-за того, что там было очень много контрафакта, который шел в Америку. Не закрыл дважды, но решил делать немножко по-другому. Дело в том, что каждая посылка, которая поступает в разные страны, в Белоруссию, в Казахстан, в Россию, она должна иметь трек-номер. Если посылка не трекается, как говорят таможенники и почтовики, то с ней крайне неудобно работать. И вот в какой-то момент времени AliExpress, группа Alibaba, сами решили, что каждая посылка должна трекаться, чтобы не звонили в Alibaba люди и не говорили или не писали, где же моя посылка, вы ее потеряли, где она находится. Без трек-номера невозможно отследить ее местоположение. Так вот, за то, что посылка будет трекаться, каждый из граждан, покупающих свои копеечные посылки на Али, сейчас платит от 30 до 45 рублей. Там уже перевозчикам, Почте России или
Ну, понятно, да.
С другим экспресс-перевозчиком, да. Что-то случилось после этого? Толпы народа на улицу вышли? Нет. Никто даже не заметил. Однако все посылки с Алиэкспресс начали трекаться, и всем стало удобно работать. В первую очередь почтам разных стран. Почта России, почта Белоруссии, почта Казахстана и самому Алиэкспресс. И все работает прекрасно. А здесь нагнетают обстановку, что из-за тех же самых сумм, которые, кстати, по текущему законодательству взиматься-то не будут. Я напомню вам, что если сумма таможенного платежа меньше 2 евро, то у вас его даже спрашивать не будут. То есть взимается все, что больше 2 евро. А это больше 146 рублей, если я правильно помню, по текущему курсу. Вот если ваша пошлина больше 146 рублей, у вас ее будут взимать. Если меньше 146 рублей, не будут взимать. Я еще напомню,
то есть, что... подождите, давайте посчитаем. То есть покупки менее 500 рублей не будут облагаться, правильно я понимаю?
Ну вот по текущим правилам именно так, никто меньше 2 евро
там, не будет. Плюс-минус, ну около 500,
да. Я так говорю. Более того, 40 евро. Посылки, которые стоят
нет, меньше 500 рублей, это не 40 евро, я точно знаю.
Нет, если 20%...
500 после, рублей не 40 да, евро, да, но
это 2 евро там нужно.
Ну вы да, плюс-минус да. Правильно посчитали. Да. Если посылка ваша стоит меньше 5000 рублей, на нее таможенник даже внимания обращать не будет. Обращают внимание на посылки, на которых стоит надпись «гифт», то есть «подарок». Это такой способ китайского обмана. Китайцы пытаются так обмануть разные таможенные службы разных стран. И вот эта надпись «гифт» в подарок вызывает пристальное внимание таможенников. В этом случае таможенник может действительно одну из 2000 посылок взять, скрыть, проверить, что в ней. И если действительно это какая-то странная штука внутри, или их одинаковых штук там много, например, ваша посылка содержит 500 одинаковых проводочков. Сколько бы они ни стоили, даже если меньше 1000 евро, то к вам будут вопросы, потому что это явно коммерческое использование. Угу.
Да? Сейчас. Да, давайте подключим Сергея Лебедева к разговору, директором по связи с госорганами компании «Алибаба». Здесь у нас в студии вам отдал пас Алексей Федоров. Действительно все так
спасибо большое.
Происходит.
Да, спасибо большое, Алексей. Добрый день. И спасибо, что практически сделали за меня всю работу. Я могу практически расслабиться и посмотреть футбол. Во-первых, мы тут увидели новости, и я искренне хотел бы поздравить вас, Алексей, с тем, что вы учреждаете, становитесь учредителем новой ассоциации, ассоциации DIY.
Спасибо.
Я считаю, что да, это очень правильно, потому что, во-первых, если мы говорим про интернет-торговлю, то рынок DIY сейчас растет опережающими
DIY темпами. DIY – это сделай сам.
Сделай сам, да, uh-huh. Совершенно верно. Растет опережающими темпами, по-моему, по некоторым оценкам, более 45% в год. Не говоря про то, что, в принципе, в интернет-торговле вот сегмент DIY занимает в количественном отношении порядка 6%, а в стоимостном – 12%. Я считаю, что ну, это большое дело, и... Я уверен, вы принесете непоправимую пользу всем участникам рынка. И говорю это искренне и желаю вам успехов на этом поприще. Что касается,
спасибо.
Что касается таможенных пошлин, ну, во-первых, вы очень подробно все рассказали, спасибо. Во-вторых, если мы говорим про инициативу правительства, то сейчас, по сути дела, с... наших посылок пошлины действительно не взимаются, потому что по, например, статистике АКИД, которая, сразу скажу, немножко завышена, но не раскрою, то есть вот АКИД оценивал средний чек Алиэкспресса порядка 1000 рублей.
Нет, почему? Они говорили, что 600 чем-то.
Не, обычно...
Там все по-честному.
Обычно 600.
В этом смысле у них умножить не получилось там...
То, что я видел, обычно...
Друзья, давайте пойдем дальше, не пререкать. Время дорого, в конце концов.
Да, в любом случае...
Первый тайм уже подходит к концу.
Да.
У нас.
Да. Соответственно, в любом случае, это достаточно большая доля посылок, с которых, в принципе, не будет взиматься пошлина. Но что важно? Важно именно то, что... предоставить удобство пользователям. Это тоже за что борется, собственно, AliExpress. Потому что в настоящий момент вот нам лично, как компания AliExpress, да, Alibaba, нам не совсем понятен механизм взимания этих пошлин. Мы очень хотели бы создать совместно, естественно, с Почтой России, которая у нас основной логистический партнер, мы очень хотели бы создать какой-то прозрачный механизм, удобный пользователю. Потому что, Алексей, то, что вот вы говорили о том, что приходит СМС, наверное, это все-таки не совсем удобно. Удобно, когда это все делается...
Подождите, я же слышал, что планируется так, когда говорилось, ну, вот, когда эти предложения вы слышали, что делается так, когда покупаешь прямо вот на Алиэкспрессе. Там написано, допустим, 600, ну, я не знаю, сколько там, допустим, 1720 рублей стоит. Доставка до России бесплатно, как у вас часто бывает. Да? Такой раз, 1720 рублей, что ты там покупаешь, ты нажимаешь, хоп, и у тебя выскакивает. И пошлина, значит, 20%, соответственно, 340 рублей. Вот в сумме уплати 2000, будь добер, ну, там, с небольшим, и все, и... А почта, эти деньги потом у вас как-то, не знаю, как. Ну, это уже меня уже не волнует.
Да, во-первых, это планы. Во-вторых, это пока, к сожалению, две системы не интегрированы. Мы будем работать над этим с Почтой России. Во-вторых, отечественное законодательство пока еще не предоставило Почте России право взимать таможенные пошлины.
Чтобы быть оператором, взимает государство.
Да, а компания Alibaba статус фискального агента.
Да. Тут Дмитрий из Москвы пишет, что брат покупал за рубежом, превысил лимит 1000 евро. Мы с ним 2.5 часа мучились на Варшавке в центральном офисе Почты России, предъявляли какие-то инвойсы на товары, чего-то там таможенники проверяли и так далее. То есть здесь опровергают тот тезис, что сейчас это можно кредиткой, не вставая с дивана, через СМС.
Разрешите, коллеги?
Да, пожалуйста, Алексей.
Разрешите? Дело в том, что опровергают абсолютно справедливо. Дело в том, что нефиг за такие товары 1000 евро заказывать Почтой России. Простите, ради бога, за сленг, но это именно так.
Нет, он лимит превысил. Я так понимаю, что это любым. Просто...
Я понимаю, нечего заказывать на 1000 евро в месяц, ну, Почтой России.
Наказания,
если бы вы заказали любым коммерческим оператором, DHL, DPD, FedEx, то проблем бы не было вообще никаких. Но те люди, которые являются мазохистами, хотят Почту России привезти на 1000 евро в месяц, мы, ребята, извините, идите, пожалуйста. Вот.
Подождите, а что там на 1000?
Здесь я, наверное, не соглашусь.
Я сейчас, секунду, давайте вернемся просто к... А 1000 евро, это 2 телефона и привет. Да, нет?
Ну, примерно так.
Два телефона хороших, вот, ну, реально. Один-то, наверное, по 1000 евро у вас нет телефонов?
Почта России, к сожалению, пока не работает с теми программными продуктами, не потому что не может, а потому что, видимо, не хочет. По каким-то своим причинам. Все коммерческие перевозчики прекрасно это умеют делать. Проблем с ними нет никаких. Соответственно, технические проблемы между таможней, коммерческими перевозчиками и пользователем нет. Мгновенно все проходит. Более того, вот смотрите, несколько еще лукавств прозвучало сейчас. Mm-hmm. Ну, во-первых, жалко, что в студии нет, например, Ильи Кретова из eBay. eBay замечательный кейс.
К сожалению, он не смог. Вот, знаете, Алексей звал его, честно скажу, Илья не даст соврать, не смог сегодня. Как-нибудь позовем в следующий раз.
Он молодец, он правильно. Мы работаем, он смотрит. Как всегда. Так вот, eBay в то время в Англии, у них была такая же точно ситуация, и eBay абсолютно официально в Англии, извините, англосаксонской стране заявлял, мы уйдем из Великобритании, если нам не разрешат работать, как мы всегда работали, и не платить никаких пошлин и налогов. Все, вот заявляли до конца, вот все это красная черта. И в Лондоне принимают законодательство. Нет, ребята, платите все. И все платят. И eBay не ушел. И eBay молча продолжает работать. Мгновенно оказалось, что он работать может. Мгновенно оказалось, что у него все прекрасно работает. И все синхронизировано. И IT-системы давно налажены.
На самом деле,
так происходит всегда.
Алексей будет говорить долго еще.
Я хочу, Алексей, спросить. Вот если вы подтверждаете, что Почта России не умеет нормально без садомазохизма для своих клиентов собирать налоговые платежи, таможенные платежи. Соответственно, сейчас, когда этот лимит в 1000 евро исчезнет, и они будут вынуждены собирать с каждой посылки, то эта музыка будет вечной. Эта боль станет всеобщей и всеобъемлющей.
У них уже готов... Ну что, зачем эта демагогия? А давно уже у всех, у Почты России есть этот продукт. Но благо Почту России законодатель не обязывает это делать. Им не нужно его внедрять. Он у них есть. Давно уже с таможней все синхронизировано. Почта с таможней ходит под ручку, как вы все прекрасно знаете, коллеги. Они на всех совещаниях вместе, ближайшие друзья, не только этнографические, а физически они ближайшие все друзья.
Ну, то есть, я так понимаю, это было плановое издевательство, да, над клиентами, о которых возникнет... так просила нас ассоциация компании интернет-торговли.
А Почта России внезапно улучшится.
Там это не нужно.
Да,
там
да,
нет,
да.
Там нет,
вот я тоже так думаю, да.
Друзья, я прошу прощения, у нас наступило время перерыва. Вы знаете, судья дает свисток. На пару минут мы прервемся. Алексей, не уходите от нас. Оставайтесь
пока один-один.
На связи. Да, и мы продолжим через пару минут.
На этой неделе с понедельника по четверг программу «Утренний разворот» ведут Алексей Нарышкин и Маша Майерс.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник гость программы «Персонально ваш» музыкант Андрей Макаревич после 15 часов.
В понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Писатель, публицист, заместитель руководителя Счетной палаты России с 1995 по 2001 год Юрий Болдырев. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Каждый будний день обзор российской и иностранной прессы. Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок-аут». И каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Программа «Точка».
Так, ну насчет 1-1, это Асилийско про нас говорил, если Польша-Колумбия, то 0-0 пока. Мы тоже следим тут одним глазом. Значит, мы говорим о пошлинах на покупки в интернет-магазинах, и вообще о том, как это реформировать или там организовать. Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли, и Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами компании «Алибаба», находится здесь в студии. По телефону у нас президент Ассоциации интернет-торговли Алексей Федоров. И мы не дали Сергею немножечко договорить. У него была своя реплика здесь. Пожалуйста, Сергей.
Да, ну, все, в общем, что касается... То есть, если рассуждать с точки зрения потребителя, вот мне, например, лично, мне понятно, зачем государство хочет ввести пошлины на интернет-посылки.
Мне даже понятно, почему оно возраст пенсионный хочет увеличить.
Да, да.
Что ж тут непонятно?
Собственно, как представителю иностранной компании, которая работает в России, мне это тоже понятно. И более того, ну, мы это принимаем. Единственное, что нам хотелось бы более прозрачной системы их взимания. Нам, например, не хотелось бы, чтобы в том числе и наш партнер Почта России пострадал, как это было, например, в 2013 году, когда Москва скопилась до 500 тонн почтовых отправлений. То есть просто не справлялась. И если, например, мы говорим о введении в скором времени взимания пошлин за почтовые посылки в Россию, это может привести к тому, что потребители, не разобравшись, они просто не будут уплачивать таможенную пошлину. Это значит, что 4 месяца посылки должны будут лежать на таможенном складе. Возрастет количество возвратов. Все это приведет к тому, что просто наши потребители останутся недовольны и, по сути дела, мы потеряем трафик.
Я так понимаю, что Алексей не очень согласен с такой постановкой вопроса. Все будет работать, верно?
Александр, вы ловите просто на лету. Можно я приведу замечательный пример манипуляции, который сегодня прозвучал до этого немножко? Да? Вот смотрите, Александр Иванов блестящий пример, привел пример. Соединенные Штаты не понизили, а повысили порог с 200 до 800 долларов США. Формально ведь так? Да, я совершенно согласен, действительно так. Одна маленькая деталь. Об этом обычно забывают. Александр об этом прекрасно знает. Соединенных Штатах нет НДС. Там уравнивать нечего ни с кем.
Такая, ну, можно я тогда навстречу, так сказать, другой пример манипуляции, да, потому что Алексей пускается в разговор об НДС, о чем-то еще, а на самом деле речь идет о том, что любая форма взимания каких-либо денег, мы можем их назвать НДС, мы можем их назвать не НДС, как-то по-другому, да, она убыточна. И Алексей об этом, опять же, прекрасно. Он знает, где я бываю, там, на каких таможенных
службах.
Но знает об этом тоже.
Обычно же, если нет НДС, есть налог с продаж. Какая разница?
Что-то есть. Конечно. Ну, то есть, но я не к этому сейчас. Я не к тому, что вот как называется этот налог.
Ну, да.
Я говорю о технологии сбора, на самом деле. Угу. Что он сам, да, работа с очень маленькими транзакциями, вам любой, в общем-то, человек это скажет, да, которому приходилось это делать, она сама по себе рискованна, да, потому что вот как бы почему меньше 2 евро не берет там, условно говоря, таможня?
Потому что дороже оформлять.
Совершенно верно. Угу. Потому что вот сама процедура будет очень дорогой. И это не только наша таможня, это любая таможня в мире. Это общее правило. Правда.
Коллеги, это тоже не так. Вот сейчас только что, буквально год назад, Европейская комиссия приняла, вот уж люди жили, простите меня, пожалуйста, с 22 евроми за одну посылку в течение многих-многих лет. И вот и вся Европа. И вот Европейская комиссия сейчас приняла внутреннее постановление, декларацию, закон о том, что к 2020 году порог беспошлинной торговли в Европе становится ноль. Видимо, они хотят очень много денег потерять.
Алексей, вы не извините, я вас это сразу перебью. Смотрите.
Некоторые страны могут делать быстрее.
Да, перебьешь. Алексей, прошу, у Сергея.
Да, вы, смотрите, вы совершенно правильно все говорите. Да, конечно, международный опыт нам поможет, его надо изучать, но сейчас 18-й год, а в европейской, на территории ЕС порог будет снижен 21-м. То есть мы сейчас обсуждаем, наверное, даже не сам факт того, нужно ли снижать этот порог, а факт того, когда и как взимать пошлины. И тут, наверное, я удивлю немножко Александра, когда скажу, что вот по независимым...
Алибаба за взимание
пошлин. Ну, не совсем за. По независимым, в общем, исследованиям, когда в Белоруссии как раз ввели порог 22 евро, на короткий период действительно сборы увеличились.
Я это знаю.
Но! Да, вы, конечно, это знаете.
Прошу прощения, тут у нас Колумбия забила.
Ну, это прекрасно. У них,
наверное,
про пошлины даже не слышали.
Я даже знаю, что это продолжалось 3 месяца.
Совершенно верно.
К 6 месяцам, да, осталось, так сказать, 15% от нормы среднемесячной прошлого года.
Да, но я хотел сказать не об этом. Я хотел сказать о том, что в тот же момент, когда сборы выросли в 3 раза, на 40% упало количество почтовых отправлений.
Ну, и потому, вот это, потому что они пошли контрабандой, да, мы все это знаем, да, что есть страны, где,
да, это аргумент.
И Белоруссия одна из них, где 70-80% доставляется контрабандой. То есть вот кому будет хорошо, это не
сейчас после Александра сразу.
Не Алексею Федорову, да, а точно контрабандистам. Вот им будет хорошо, наверняка.
Алексей,
мы
пожалуйста.
Создаем новую такую, как бы, отрасль.
Знаете, ну, вот ощущение, что я живу, сейчас с вами разговариваю, как будто мы находимся 5 лет назад, как минимум. Во-первых, Белоруссия маленькая страна, которая, по количеству населения, которая по отношению к России, которая находится, к сожалению, для нее и для всех нас, мы все, к сожалению, находимся в таможенном союзе. К сожалению, почему? Потому что действительно приходится учитывать хотелки, желания и всю геополитическую конъюнктуру на всем пространстве 5 стран таможенного союза. И да, действительно, это так, когда мы говорим о маленькой Белоруссии, то через большой Казахстан, а дальше через большую Россию, для маленькой Белоруссии могут идти странными путями посылки, просто потому что белорусов мало, русских много, на русских можно...
Ну, можно мы это не будем обсуждать, а отнесемся к этому как к факту. А сам по себе таможенный союз – это не несчастье для экономики, да? А можно мы просто констатируем такой факт, что это произошло? Это происходит в Белоруссии маленькой, это происходит в Большой Бразилии, это происходит, между прочим, в Европейском Союзе, где до 20% вот тоже идет контрабанда.
Да,
то есть
да.
Это происходит всегда и везде.
К сожалению, у нас очень мало времени, чтобы длинно рассуждать по этому поводу, но... История в следующем. Проблема наша в том, что у нас разные законодательства сейчас. Как только они станут равными, как только у нас будут равные пороги во всех 5 странах, а своду нового таможенного кодекса и хотя бы вот 200 евроми, о которых мы сейчас говорим, снижением хотя бы до них, уже что-то изменится, то если бы во всех 5 странах порог был один, ни о какой контрабанде бы речи, а, не было, б, простите, контрабанда, но это история 5-летней давности. Давно уже нет никакой контрабанды. Если Александр что-то о контрабанде знает, Александр Иванов постоянно говорит, что он такой самый известный контрабандист, который знает все контрабандные пути. Александр, ну напишите вы, наконец, заявление в органы, расскажите об этом. Вы на всех конференциях, во всех эфирах говорите.
Хорошо, Алексей, я прошу прощения, давайте вернемся к нашим слушателям. И вот тут Сергей уже подвесил вопрос, на который мы не ответили. И вы не ответили в том числе. Как вы видите себе, вот эту постепенность и прозрачность, то, о чем говорил Сергей, насколько ее можно сконструировать и как это должно быть?
Очень, очень просто. Есть замечательный, знаете, израильский врач, который написал прекрасную книгу о том, что главный смысл, который сводится к тому, что нужно сдирать повязки очень быстро, а не с обожженного тела, а не медленно пытаясь отсрочить боль. Медленно это больнее. Надо срывать быстро. Надо быстро делать нулевой порог, быстро привыкать с ним жить. И, конечно, никакого коллапса не будет, никакие посылки не будут лежать, потому что, повторюсь, все системы программные существуют. Внедрить их дело одного месяца, не больше. На самом деле, между таможней и почтой есть абсолютное взаимопонимание, а для кого-то что-то в них. И тут же российский бюджет будет получать деньги, а российские пользователи, по большому счету, ничего не жалеют.
Я, наверное, прокомментирую.
Как вы видите, на примере Алиэкспресса.
Мы уверены, что между таможней и почтой есть полное взаимопонимание. Очень важно, чтобы было еще полное взаимопонимание интеграции систем между почтой России и как раз операторами. Я имею в виду маркетплейсами или другими игроками электронной торговли. Мы все слышали про эксперимент, который Почта России проводит с
одной из компаний. Да.
Одной из компаний, да. Они его начали в январе. Мы бы тоже хотели бы участвовать в таком эксперименте, например. Мне кажется, это было бы полезно. И мы сейчас говорим о том, что... вот вы говорите, внедрение – это один месяц. Но если мы примем на следующей неделе уже постановление
о снижении до 500
евро, то это неделя остается, у нас нету месяца.
Да, будем реалистами, никакого как бы внедрения чего-то нового за месяц не будет. Но давайте мы, вот просто у нас осталось немного времени, да, давайте мы поговорим, потому что все думают, что это вот какая-то одна проблема, да, этого взимания НДС. А на самом деле это две проблемы, да, российские, традиционные.
Мы про Пушкина говорим.
Мы говорим про...
Ну, ура,
это для... называется интеллигентно. Да. То, о чем мы говорим, две традиционные наши проблемы, это проблема менеджмента и инфраструктур. Да? Значит, ну и поскольку от проблемы...
20% это те же самые 20% НДС, которые зарубежные игроки не платят.
Так вот, я просто планирую перейти к проблемам дорог, да, потому что от проблемы, вот, ну, как бы так сказать, менеджмента, имея Алексея Федорова, который знает все, мы не отойдем никак, не оторвемся, да? Давайте о дорогах. Есть вообще проблема в этом или нет? Она действительно есть. А есть пути ее решения или нет? Ну, в общем, мир пытается как-то эту проблему решить. Ну, вот, например, как бы, как я уже говорил, да, какие пути? Не только путем повышения вот этих барьеров, да, потому что нам рассказывают о том, что вот АЕС делает так, а есть еще очень много, понижает этот барьер, да? А есть еще очень много стран на свете, которые повышают этот барьер наоборот, да, чтобы не нести убытков. Ну и параллельно мир разрабатывает новые технологии, как это делать. Одна из таких технологий, например, которая в параллель запускается, это вот бондовые склады, где просто очистка происходит очень быстро, она гарантированно прибыльна. То есть там идут очень такие... Я не знаю, вот не хочется эфир занимать тем, как это работает, склады B2B2C, да?
Это в Китае очень успешно.
Вот в Китае, например, да, так сказать, там на фоне того, что там кроссбордер, как и везде во всем мире, он убыточен для государства, есть бондовые склады, которые прибыльны. Вот загоняют в бондовые склады. По-моему, если мне память не изменяет, Сергей, там единая ставка налога на все. Это 11,9%.
Это в бондовых зонах.
В бондовых зонах, да. А в ЕС 10%. Там в Японии 8%. Вот у нас есть тоже разработки, да, наших экономических институтов, где тоже говорят, вот предлагают эти 8%. Но 8% со всего. И вот там они взимаются. Там действительно государство получает прибыль. Китай за все... ну, он не может жить без, не импортируя, да, по разным причинам. Там почему-то слово импортозамещение не пишется никакими иероглифами, да, наверное, писать невозможно. значит, там все-таки ориентировано на международный продукт. И вот там на сегодня, если мне память не изменяет, но точно это не буду припоминать новую цифру, я знаю, что больше 70% всего того, что заходит в Китай, заходит через бондовые склады. Это точно для государства прибыльная операция. Она точно идет, ну, как бы, так сказать, ну, очень правильно. Но вот эти процессы, да, процессы традиционной трансграничной торговли и процессы бондовых складов, да, их открытия, их реализации, они идут при этом параллельно. Никто как бы не страдает при этом, да. Вот государство свою долю таким образом учится взимать. В Англии история, о которой там, ну, как бы нам часто очень напоминает Алексей, она касается именно бондовых складов, она не касается посылок. Вот. И, в общем, на сегодня вот история с бондовыми складами, например, лет 7. Да? То есть во всем мире накоплен уже большой опыт. А Великобритания, которая спотыкалась вообще там, ну, не знаю, там, как бы этот процесс шел очень плохо, его внедрение, они научились это делать. То есть и мы способны, наверное, уже на чужих ошибках этому научиться.
Это что? Я просто не уверен, что наши слушатели понимают,
о чем это такой механизм, когда товар заходит оптом, а растамаживается выход, значит, единицы, одной единицы продуктов, продукции. Условно говоря, вы завезли контейнер с телевизорами, да, а вот один телевизор у вас заказали по интернету. Вот этот один телевизор и выходит со склада как растаможенный. Остальные находятся в нейтральной.
Так просто видите, зоне. Александр очень хочет, чтобы при этом ставка таможенной пошлины и ставка НДС были значительно меньше в этом случае, чем официально взимаемые с других торгов. То есть,
Леш, вот я тебя сейчас успокою, да, потому что как бы в этом случае НДС взимается.
Вау, супер. Тогда если, знаешь...
Да. Если, слушай, а ты не против, если у тебя, например, тебя бы освободили от НДС, ты бы не расстроился?
Саша,
не, ну просто вопрос.
Это правда.
Вот,
это
отвечаю. Давай, вот я тебе тогда как бы расскажу. Вот на сегодня сумма убытков, ну ты знаешь, исследования, так сказать, очень серьезных агентств, да, по этому поводу, они в случае введения нами, например, какой-то дополнительной ставки НДС, они будут обременять государственную казну примерно... ну, плюс-минус там, да, на 100 миллиардов рублей в год. А это примерно столько же...
Мы читали это одно исследование одного агентства.
Согласись, это очень хорошие бухгалтера, да, они умеют считать. Ну вот, я, если можно, продолжу, Леша.
Такие же исследования другие, точно их конкурентов, они показывают другую цифру в обратную сторону, и что?
Я ничего не знаю о других исследованиях, которые показывают обратную цифру. Более того, по-моему, никто в мире не знает. Леш, я продолжу, да?
Можно?
Так вот, эти 100. А у нас на самом деле, как бы так сказать, весь НДС, который взимается примерно с российской интернет-торговли, с его доместиковой части, 110 миллионов. Миллиардов, прошу прощения, рублей. И если мы хотим выкинуть на ветер 100... миллиардов, то, может быть, мы лучше простим своим отечественным эти деньги в виде НДС, и у нас как бы рынок начнет быстрее развиваться, нет? Вот, потому что мы часто говорим о равенстве, давай уравняем в эту сторону,
с этими
нет?
Конечно. Отменить НДС в Российской Федерации — это прекрасная история. Я очень надеюсь, что ты с ней пойдешь в правительство и решишь ее. Коллеги, ну вот это...
Поддержи меня, Леша.
Слышали? А теперь с вашего... Не могу, я уже другими вещами занимаюсь. У меня DIY, строительство, знаешь ли. Там все интересно. Контрафакт цемента, там тоже здорово. Я надеюсь, что с господином Плющевым мы по этому поводу тоже сделаем программу. Контрафакт цемента — это очень круто. Так вот, знаете, есть
прекрасный... Я надеюсь, не через Алиэкспресс.
Мне кажется, все-таки это к Потапенко. На самом деле у нас есть про бизнес-программу.
Не про разные другие страны, про Индию я вам скажу. Тоже очень хороший кейс. Индусы много лет назад сделали пошлину 30% на все, с нулевого порога. Если ты ввозишь любую посылку в Индию, платишь 30%. И тоже были разные споры по этому поводу. Там, чем закончилось? Для того, чтобы не платить, нужно сделать тот самый склад B2B2C, о котором блестяще рассказывал Александр, и ввести в Индию много сразу товара контейнерами, теми самыми растаможить их по общим правилам, это важно, никаких бондовых складов. А после этого спокойно в Индии торговать этими товарами, которые завезены, например, из Китая.
Ну, в смысле, а в чем новация? Ну, так и делают, да, и чего? И сейчас до этого постановления торговали.
Коллеги, да. Можно расскажу, Сашенька? Я же вас не перевел, практически пытался это не делать, хотя это невозможно, вы же знаете.
Это я знаю.
Вошел туда Али Баба, если я правильно помню, внес 6 миллиардов долларов, создал склады и создал рабочие места в огромных количествах. Вошел туда Amazon, внес похожую сумму в экономику, построил логистические терминалы, создал огромное количество рабочих мест и прекрасно там работает, растамаживая все посылки. Все посылки не как посылки, а просто как обычные грузы, которые входят по обычным правилам. По обычным правилам, как все местные игроки.
Не, история красивая, но неправда, Лёш. Ну, как бы я прошу прощения,
что просто... слишком много, 600 миллионов.
У вас классная беседа, да. как это часто бывает.
Я прошу прощения, ну просто...
Я все-таки...
Не изобилие кейсов, давайте вот по дороге.
Да.
Пару слов скажем, да.
Слушайте, еще про дорогу. Как раз про дорогу именно, про логистику. У меня вот вопрос. Сейчас, как мне тут до программы сказал Сергей Лебедев, у Почты России 30%, да, верно? Это ваши перевозки.
Ну, порядка, да.
В
штуках больше.
В штуках, наверное, больше.
То есть, если мы сейчас по этому направлению так или иначе поддавливаем, да, получается, что мы поддавливаем еще и с Почту России, которая, в общем, только недавно, по большому счету, как-то более-менее стала работать, задышала. Так это или нет?
Вы... Это вопрос кому?
Давайте, Алексей.
Господа, я напоминаю вам, что Почта России становится сейчас уже акционерным обществом. Акционерным обществом, а не госкомпанией. С большим участием государственного капитала, но она перестает быть 100%. Госкомпанией в чистом виде, поэтому сейчас в эфире лоббировать интересы главного бенефициара китайских посылок Почты России, ну, как минимум, странно. Должны быть равные конкурентные условия для логистов тоже. Мне кажется, что DPD, DHL, FedEx, другие компании логистические должны находиться с Почтой России в равных условиях. Почему вдруг мы в эфире поддерживаем Почту России? Почему вдруг мы должны, граждане, заботиться об интересах акционерного общества? Почему? Не понимаю.
Ну, во-первых, пока это
в ГУП. Да, пока это в ГУП, да, мы, поскольку львиная доля, там, я не знаю, сколько, какая доля перевозок у Почты России, 90%, наверное,
да.
по России. 90% это фактически монополист. Вот, мы не отстаиваем ее интересы, да. А мы...
Свои интересы.
Нет, Алексей, в данном случае я стараюсь быть здесь как бы нейтральным, но в данном случае вы затрагиваете лично мои интересы как потребителя сейчас, обвиняя меня в том, не затрагивать интересы, меня несколько дискредитируете как потребителя, потому что я как потребитель общаюсь с Почтой России. Она мне предлагает выгодный контракт, да, она мне доставляет товары. Очень неплохо в последнее время, надо сказать, и от меня, и ко мне. Вот. И я понимаю, как потребитель, что во многом это благодаря трансграничной торговле и вот тем объемам, которые там, которые она обрабатывает. И я совсем не хочу, чтобы только-только начавшая работать Почта России, она из-за этого загнулась. Я прошу вас разрешить мои сомнения, а вы мне выкатываете то, что я лоббирую ее интересы. Попрошу вас больше так не делать.
Можно я добавлю, если вы не против?
Первый раз в жизни дискредитировать господина Плющева, это уже очень лестно. Но могу вам сказать, Александр, что, конечно же, дело не в том, что Почта России начала работать хорошо из-за того, что она является поставщиком логистических услуг для Алиэкспресс. Почта России начала работать блестяще, когда туда пришла команда по посылочному бизнесу, которая возглавляет Сергей Малышев. Вот в этот момент Почта России действительно стала работать совершенно потрясающе. Пришли бизнесовые парни, Малышев, Переславцев, сделали действительно переворот внутри Почты России. Пришла великолепная команда, которая может оттуда уйти с тем же успехом. И дальше не будет зависеть, работают министры Алиэкспресс, не работают. Уйдут, будет плохо, не уйдут, будет хорошо. Там все четко.
Да, если перевозить нечего, то и как ты не организуй, то и не будет ничего.
Значит, нечего. У нас, простите, во-первых, доместиковый огромный поток есть. Во-вторых, если Али откроет, наконец, склады в России и будет растамаживать посылки нормально, то Почта России прекрасно будет возить «Россия-Россия». Вам же домой нужно привезти посылку или в почтовое отделение? Вы же на склад на границе не поедете, на границе с Китаем, не правда ли? Вам привезти нужно. Вот Почта России вам блестяще... потоком «Россия-Россия» и привезет.
У нас минута осталась, да, Сергей просит.
Да, буквально чуть-чуть добавлю. Действительно, наверное, никого не надо дискриминировать, и у потребителя в первую очередь должен быть выбор. И здесь вопрос уже цены доставки. Это можно сделать через Почту России. Она действительно доставляет вот за 4 года, совершенно правильно, Алексей, вы сказали, с новой командой, срок доставки сократился с более чем 40 дней до 15. Например, на прошлой неделе мы, AliExpress, я имею в виду, запустил новую услугу. Это доставка товаров AliExpress из Китая через пункты выдачи. И партнером является компания DPD. И более 80%, по опросам, более 80% россиян и потребителей готовы забирать свои посылки именно вот в пунктах выдачи. Поэтому основной мой посыл в том, что у потребителя обязательно должен быть выбор.
Да, ну, да, я просто по поводу цены, да, по поводу того, что у нас действительно почта работает, логистика так устроена, что она работает от объема. Есть объем, работает хорошо. Нет объема. Ну, давайте представим себе гипотетически, что 330 тысяч сотрудников Почты России толкают одну посылку из Владивостока в Калининград. Какова ее себестоимость? Все.
Ну, а тем более, что внутри... Я не знаю, на самом деле, реальные цифры по почтовому трафику в России. Мне кажется, очень большая это такая между ведомствами вот это все уведомления судебные в колонии и вот это, бог знает что, про посылки.
Это разные блоки Почты России. Мы сейчас говорим с моей... о посылочном бизнесе.
Хорошо, Алексей, прошу прощения, уже не говорим, потому что заканчивается программа. Алексей Федоров, президент Ассоциации интернет-торговли, был с нами по телефону. Александр Иванов, президент Национальной Ассоциации дистанционной торговли. И Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами компании «Алибаба». Спасибо большое.
Спасибо большое.
До свидания.
Это была программа «Точка».